говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Программа «Культурный дневник». В тот самый день, когда фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», он появился на пиратских сайтах, так что российские зрители наконец-то смогли его посмотреть, пусть и нелегально. Прокат был отложен из-за новых законов, запрещающих использование ненормативной лексики. Хотя мата в фильме очень мало, и он стал жертвой этого закона. Вроде бы достигнут компромисс, и картина Звягинцева выйдет на российские экраны 5 февраля. В Европе и Америке фильм давно уже показывают, и я смотрел его еще в июле на кинофестивале в Карловых Варах, а после сеанса записал интервью с режиссером.
Я, читая критические отзывы, ожидал, что это будет фильм о сопротивлении, а это фильм о смирении, о тяготах, которые выпадают на человека, и человек смиряется и не сопротивляется, верно?
Можно в определенном смысле так сказать, потому что прототипом нашего Николая был реальный человек, сварщик Марвин Джон Химейер в 2004 году. Эта трагическая история случилась с ним. Там, конечно, можно сказать, что это история бунта, история сопротивления. Когда мы взялись за написание сценария, в общем, первый драфт текста был именно таким. Но мало-помалу он по разным причинам, главная причина – это чувство, что более трагическое, более страшное, не страшное ради того, чтобы кого-то напугать, а страшное своей правдой, правдой каким-то таким общим, что ли, звучанием, а не каким-то индивидуальным таким, знаете, протестом и всплеском, а таким общим состоянием дел, беспощадным и действительно трагическим, было бы вот такой исход, который вы видите в картине. Никакого протеста, граничащего там с самоубийственным жестом каким-то, а именно так, как это происходит на экране. Я боюсь тут сказать, чтобы у меня выскочил какой-нибудь спойлер, потому что зрители все-таки, радиослушатели ваши услышат картину, потом будут ее смотреть, пусть они сделают сами собственные какие-то выводы. Возможно, я бы подверг там сомнению или какому-то критическому диалогу по части вашей оценки, что это история смирения. Это скорее история какого-то отчаянного такого положения дел. Ты не в состоянии бороться с этим бесправием, с этой страшной, все пожирающей машиной. Просто не в состоянии бороться, особенно в одиночку, и особенно, что называется, приобретя по пути, по ходу дела, что называется, какие-то такие страшные потери. Потери как якорей жизни, что ли, каких-то оснований, на которых держится человеческая жизнь. Когда ты переживаешь такое мощное предательство, там, потерю дружбы, как ценностного такого, что ли, вещества, когда вдруг ты теряешь другие опоры, опять-таки, не хочу спойлеры запускать, тут ты растерян, и ты находишься примерно в том состоянии, в котором пребывает наш Николай, когда он говорит: «Я ничего не понимаю. За что? И я ничего не понимаю». Вот это два таких ключа, в которых протекает вся вторая часть фильма. Понимаете, вот в чем дело. Ведь если бы это была история смирения, тогда, наверное, это стоило бы как-то особенно подчеркнуть. А поскольку в нашей истории, к финалу картины, мы находим растерянного человека, растерянного и раздавленного, то тут трудно говорить о каком-то его волевом акте. Либо сопротивление, либо смирение. Потому что смирение – это обратная сторона сопротивления, а другими словами, это волевое решение человека, который решил все это замкнуть на себе.
В вашей картине есть два храма. Один разрушенный, в котором собираются как первые катакомбные христиане дети, и второй храм, построенный на деньги Левиафана, на деньги новой власти. Это намеренное противопоставление, задуманное, или оно возникло спонтанно?
Ну, вообще говоря, конечно, в фильме не может быть ничего спонтанного, случайного. Оно, разумеется, все взвешено и продумано. Более того, храм, который вы называете как храм разрушенный, и вспоминаете катакомбную церковь, конечно, тоже не очень уместное сравнение, потому что дети, которые там собираются, вовсе не помышляют о том, что они там проводят какие-то богослужения. И я боюсь, что они даже не понимают, в каких стенах они там присутствуют.
Но их костер озаряет остатки фресок,
да, это правда. Я вот тут, конечно, удержался бы от того, чтобы как-то действительно дискутировать там с вами по части ваших интерпретаций, потому что ваша интерпретация – это ваше видение, и оно целиком правомерно. Более того, оно даже как-то высоко, да, вы видите больше, чем демонстрирует собой экран. Это вообще свойство зрителя, думающего и могущего сочинять, что называется, свою историю. Для того и кино и служит, и произведение искусства для того и служит, чтобы быть мотивом или каким-то таким импульсом к мысли о самом себе или об уделе человеческом, или о той или иной там какой-то социальной или политической коллизии или ситуации, которая, значит, сопровождает нашу жизнь. Так вот, относительно случайности или нет, мы совершенно случайно натолкнулись на этот храм. Это не декорация, действительно храм, но совершенно в других пределах. То есть это не север, это не Кольский полуостров, и те горы, которые вы там наблюдаете вот по фону, да, это все, конечно, компьютерным способом созданный фон для этого объекта. Вообще-то он это 200-летний храм, и расположен он под Ярославлем, в городке, который называется Пошехонье. Мы туда ездили в специальную экспедицию за 400 километров от Москвы, только с тем, чтобы снять этот эпизод, эти два эпизода, вот, с мальчиком, а потом с Николаем. Поэтому, да, и фреска усекновения главы Иоанна Предтечи, это тоже наше везение, там на стене. Одна из самых сохранившихся фресок, это была именно она. Там были и другие, но уже давно они все потеряли всякий вид. Это действительно обрушившийся однажды, как говорили местные жители, однажды посреди ночи они подумали, что началась война, потому что обрушился огромный фрагмент алтаря. И вот этот кусок этой дыры в пространство, которое образовалось там вот за счет того, что стена рухнула, конечно, очень было живописно и страшно, и выглядело это, конечно, удивительно, впечатляюще. И мы придумали этот эпизод и некую линию, что ли, для персонажа, мальчика Ромки, у которого там своя какая-то жизнь с пацанами, они там покуривают втайне от родителей, потягивают пивко и у костра сидят, байки травят. Так что это очень далеко от катакомбной церкви. А что касается второго храма, да, это Новодел. Мы специально искали храм, который только-только был построен, с тем, чтобы никаких фресок, никаких росписей на нем еще не было, поскольку это вот то, что в скором времени на этих стенах появится. Было очень важно вот попасть вот в это пространство. Вы помните вот этот кадр, купол пустой совершенно, пустые небеса такие, да? Ну, тоже как образ. На самом деле, это просто не расписанный пока еще храм.
Мы искали. Там даже веревки какие-то висят.
Да, веревки. Причем она рифмуется с какой-то невероятной длинной железякой, которая висит под куполом того храма разрушенного. Мне понравилось, что здесь есть такая рифма. Это цепь, на которой будет повешена люстра, вот пока она не висит там. Все, алтарь. Там был только алтарь и несколько икон по стенам. Стены белые, беленые, только что, вот, что называется, храм вступил в действие. Таких храмов очень много, сейчас в России много строится храмов, и церковь, вообще говоря, как-то воспряла, поднимается и ожила, что называется, по этой части.
Раз это пугает?
Да нет, нет, я бы не сказал, что пугает. Меня смущает только то, что я, возможно, только недавно я осознал. Возможно, потому что церковь ведет себя как-то так, что дает пищу для осознания такой простой мысли, что альянс церкви, государства, власти церковной и власти светской, гражданской лишает посредников между человеком и Богом, лишает возможности высказывать нравственные оценки некоторым событиям, происходящим в той или иной там стране, да? Потому что, ну, ясное дело, твой альянс с кем бы то ни было понуждает тебя к тому, чтобы быть заодно, что ли. Ничего нового на самом деле не происходит. Церковь от самого создания ее, собственно говоря, правители, светские правители создавали альянс этот с церковью, понимая, что этот альянс несет им огромные, скорее позитивные основания к тому, чтобы духовная и власть гражданская, слившись в один единый союз, что называется, могли бы управлять государством более эффективно. И этому событию, слиянию церкви с государством, в общем-то, многие сотни, даже тысячи лет. Поэтому ничего нового не происходит. Просто в какой-то момент и осознаешь это и понимаешь, что тут что-то не совсем верно, поскольку нравственная жизнь, жизнь духовная жизнь, они как-то должны же быть, по идее, отделены от тех явлений, которые мы называем политикой. Политика – это всякий раз увиливание от ответа, и не всегда праведные решения принимаются, не всегда справедливые и так далее. Ну вот, вот примерно в этом русле можно было бы об этом говорить.
Я думаю, что вы неоднократно уже, хотя фильм появился совсем недавно, сталкивались с интерпретациями, которые видят его как абсолютно такое публицистическое, актуальное высказывание. Вас это огорчает? Или вы допускаете, что такое толкование может быть? Конечно, оно исходит от невнимательных зрителей в основном, но оно исходит и будет еще появляться. Огорчает вас это, пугает? Или вы считаете это вполне приемлемым?
Ну вот я как раз еще раз хочу подчеркнуть, что фильм, по моему убеждению, целиком полностью обитает в своих началах и, что называется, в самой своей сути на территории искусства, а не политического или какого-то там социального обвинения. Здесь нет обвинения, здесь есть констатация факта. Наше общество живет примерно вот в таких реалиях, которые там явлены на экране. Повторюсь еще раз, скажем, про церковь. Это только мое какое-то там открытие для себя самого, что у церкви отнято, что ли, право давать нравственный комментарий действиям или намерениям власти светской по объективным причинам, потому что они в одном как бы альянсе, что ли, каждый по-своему пытается сделать жизнь в стране лучше, да? Такое мерещится направление мысли. Ну а как иначе? Для чего еще власть и для чего еще нужны вот эти все институты? Для того, чтобы сделать жизнь человека лучше. Поэтому еще раз хочу сказать следующее, что целиком и полностью убежден, картина наша лежит в поле искусства, а не какого-то заявления или там требования той или иной там направленности, да, обращенной напрямую в жизни к социальным институтам. Нет, это прямое отражение происходящего с нами, созданное только для того, чтобы резонировать как-то, думать о том, что с этим делать, как нам жить дальше и как действительно делать жизнь человека лучше. То есть, по сути, ничего нового в этом высказывании нет. По сути, вся классическая литература, уж русская литература, до 19 век, вся строилась на том, что интеллигент, то есть он же человек, занимающийся интеллектуальным трудом, то есть творческий человек, пишущий романы, там в 19 году это литература, да, или поэзия, он всегда был в состоянии сопротивления, всегда был в состоянии дискуссии, как минимум, или спора с властью, или с, как бы, с какой-то центральной линией, направлением в мысли, в общественной мысли, что ли, да. Так что я хочу сказать, что мы стоим просто на плечах этих атлантов, которые держали это небо. Вот, собственно, и все. И как-то силимся не то чтобы соответствовать, но двигаться в этом же фарватере, сообщая человеку, людям, которые живут рядом с нами, о том, что с нами происходит. Это нормальное такое положение дел, зеркало, отражающее нашу жизнь. Вот, собственно, и все. Другой вопрос, который вы задали, огорчает ли меня то, что интерпретации будут поверхностные и будут сводиться все к обличительной коннотации, да? Понятное дело, что от этого уйти никуда нельзя. Это неизбежность. Это было всегда. Со всеми там моими картинами было так. Подавляющая масса людей видели в этом что-то другое, чем то, что хотелось сообщить.
Вы когда-нибудь смотрели, то есть он на вас скорее, в глаза Левиафану? То есть это все взгляд стороннего наблюдателя или Левиафан в вашей жизни тоже присутствует?
Я думаю, что он присутствует в жизни каждого человека, где бы он ни жил. Я думаю, что в разной мере каждый видел это чудовище, непосредственно смотрящего на него. Если называть чудовищем государство, а государство – это слишком объемное понятие, это и сама власть, и охранители этой власти, и учреждения, куда тебе приходится по той или иной нужде попадать, и бюрократическая машина. Все это, все, что является телом, плотью этого существа, которое называется государство. Я сейчас уже пользуюсь терминологией, по сути, да, вот Томаса Гоббса, на которого мы тоже ссылались, имея в виду замысел Левиафана. Так что с этим каждый человек сталкивался так или иначе, неизбежно. кому-то сильно досталось, кто-то обошелся легким испугом, но в целом, я думаю, с этим знаком каждый.
Говорил Андрей Звягинцев. После того, как в России посмотрели пиратскую копию «Левиафана», в социальных сетях начались споры. Есть страстные поклонники, есть и недоброжелатели. Последние нередко объявляют фильм русофобским. У культуролога Бориса Парамонова другие замечания к этой картине.
«Левиафан» демонстрирует все прежние достоинства талантливого кинорежиссера и даже добавляет новую краску к палитре его тем, именно социальную критичность, гражданский накал. Остро-сатирически поданы в фильме криминальные администраторы, неправедные судьи, лицемерные попы. До сих пор мы знали камерного Звягинцева. Сейчас перед нами граждански озабоченный художник. Тем не менее, нельзя назвать «Левиафан» полной удачей. Что означает название фильма? Что такое «Левиафан»? Это библейский образ, устрашающая божественная мощь, стихии неба и земли, рядом с которыми слаб и жалок человек. Этот образ появляется в ветхозаветной книге Иова. Сатана вызвал Бога на спор, утверждая, что самый праведный человек возропщит на Творца, если тот обрушит на него незаслуженные беды. Экспериментальной жертвой был избран праведный Иов, и когда он воззвал Господу, пытаясь понять, за что на него обрушились беды, Бог, вступивший с ним в диалог, стал перечислять знаки своего могущества. Одним из них и был назван громадный кит Левиафан. «Разве можно поймать его на уду? Можно ли прободать его челюсть, заключить с ним договор, говорить с ним на человеческом языке?» Эти слова скромный приходской священник напоминает герою фильма Николаю, нынешнему Иову. Беда человека иррациональная, жизнь человеческая, экзистенция, не гарантирована никаким моральным законом. Жизнь выше морали, как сказал бы Ницше. Но в фильме есть еще один священник, высокопоставленный иерей, духовник преступника мэра, наставляющий его быть сильным, ибо нет власти ни от Бога, а слабая власть неминуемо падет. И этот же иерей в конце фильма читает церкви проповедь, обращая ее к группе местных мафиози. Не в силе Бог, а в правде. Отвратительное лицемерие современных церковников не могло быть продемонстрировано острее. И тогда вспоминается второй образ кита, живущий в памяти человечества. Это Левиафан Томаса Гоббса. Английский философ называл Левиафаном государство, совокупную силу объединенных людей, выступающую защитой от всякого индивидуального произвола. Вне государственной организации жизнь людей является картину полной анархии, войны всех против всех. Люди, объединяясь в государство, отдают ему часть своего суверенитета, но получают гарантию социального порядка. Вот этого Левиафана, этого кита нет в нынешней российской жизни. В ней царит право сильного, всевластие преступников. Об этом говорит фильм Звягинцева. И недаром в нем появляется не кит, а скелет кита на морском берегу. Образ мотивирован тем, что в этой отдаленной северной местности киты нередко выбрасываются на берег и умирают. Но фильм Звягинцева не только об этом. Два кита спорят в его фильме и не примирены, не объединены в едином художественном построении. В фильме есть вторая линия. Адвокат героя, ведущий его процесс с местными властями, заводит роман с его женой, что выясняется при самых скандальных обстоятельствах. Кающаяся жена кончает жизнь самоубийством, но в ее смерти власти обвиняют мужа, все того же Иова Николая. Он теряет не только дом, бизнес и жену, но и приговорен к заключению на 15 лет. Но это последнее обстоятельство весьма искусственно увязывается с основной линией сюжета. Получается, что крах личной жизни героя и его окончательное падение – дело рук все той же неправедной власти. Однако преступный мэр и присмыкающийся перед ним судьи отнюдь невиновны в романе его жены с адвокатом. Сюжет замотивирован, сверхдетерминирован. И это конструктивная ошибка. Чтобы связать сюжет, укомплектовать беды Иова, понадобилось все эти беды выводить из одного источника. Потому что линия жены адвоката, друга героя, проходит в ином пространстве. Это сюжет уже не социальный, а экзистенциальный. Здесь действует иррациональная стихия, голосом которой был ветхозаветный Левиафан. Два кита спорят в фильме Звягинцева, библейский и гобсовский. Это мешает фильму. При этом нельзя не подумать, что тематика Гоббса обращает отнюдь не к тайнам бытия, а к вопросам социального устроения, которые в силах человека. Чиновничья мафия отнюдь не наказание Божие, с ней в силах управится сам человек. Библейский масштаб тут ни к чему. Разгул преступности и борьба с ней – наше дело, которое совсем незачем пускать на Божье произволение. Прежний камерный Звягинцев, исследующий темные бездны человека, вступил в новую для себя область социальной критики, сохраняя прежний художественный инструментарий. И это помешало фильму. Кулак разжался, и удар разжатыми пальцами ослаб. Интересно при этом, что в Каннах фильм получил премию за лучший сценарий. Самое слабое место фильма.
Борис Парамонов о «Левиафане».